слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, друзья. Сегодня мы продолжим чтение книги, брошюры, которая называется «Крещение Духом Святым. Спорный вопрос». И сегодня предлагаю вам, это будет четвертый параграф, он называется «Исполнение Духом». Прежде всего, крещение Духом Святым как основная божеская составляющая обязательного акта рождения человека свыше совершается один раз в жизни верующего человека. Это единоразовый акт. А исполнение Духом Святым является фактором, который должен сопровождать крещенного человека всю жизнь. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И здесь добавление такое, я выделяю, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это из послания апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 18-21 стихи. Исполнение Духом включает в себя все разнообразие сверхъестественных и естественных проявлений Духа Святого в человеке, от знамений и чудес до элементарной способности жить святой, благочестивой жизнью. Делать любое человеческое или Божье дело чисто и непорочно. Вот как это разнообразие исполнения Духом Святым отображено в Писании. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Вот такими сверхъестественными явлениями сопроводил Господь первый в истории Церкви таинственный акт крещения Духом Святым апостолов и бывших с ними учеников, мужчин и женщин. А затем последовало исполнение Духом. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Это из Деяния, 2 глава, 4-13 стихи. Вот следующее сверхъестественное исполнение Духом. Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Вы понимаете, я здесь пропустил часть текста, а читаю только то, что касается вот вопроса исполнения и объяснения. Это из 3 главы Деяния апостолов, с 6, если по порядку, по 12 стих. Следующий пример исполнения Духом того же человека, уже совершенно иного плана. Это дерзновенная проповедь. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Это из 4 главы. Следующий пример не имеет прямого указания в тексте, но это исполнение Духом. А как иначе? Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Это из 5 главы Деяний апостолов. А вот указание на исполнение духом со сверхъестественными явлениями. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все. Это тоже 5 глава, только дальше, 12-16 стихи. И тут же чисто деловой вопрос церкви, но в нем тоже нужно исполнение Духом Святым. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Еще. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Это из 6 главы. Здесь уместно обратить внимание, что благословили апостолы 7 человек, исполненных духа, но у одного из них, Стефана, это исполнение было гораздо разнообразнее и сильнее. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Аналогично обогатил Господь еще одного из 7, Филиппа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И дальше. Филипп отверз уста свои и, начав от сего места Писания, благовествовал ему об Иисусе. Еще. Филиппа восхитил ангел Господен, и евнух уже не видел его, и продолжал этот путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте. Это из, так сказать, из биографии Филиппа. А теперь смотрите, как было с апостолом Павлом. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Это из 9 главы уже Деяния апостолов. При внимательном чтении, вернее, при невнимательном чтении, может показаться, что крещение Духом Святым апостол Павел получил через возложение рук Анании. Но это так Господь употребил только для того, чтобы он прозрел. Вот подтверждение. «Спроси тарсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Крещен же Духом Святым апостол Павел был сразу, как только понял, кто говорит с ним, и взмолился ему. Причем, заметьте, без каких-либо видимых сверхъестественных знамений. В воде Павел крестился после крещения Духом Святым, после прозрения. То есть в данном случае наблюдается тот, ну, если можно так выразиться в кавычках, обратный порядок, о котором мы говорили, рассуждая о рождении свыше. Исполнился Духом апостол через несколько дней после посещения Анании и стал проповедовать в синагогах об Иисусе. Вот еще один интересный случай в вопросе рождения свыше, то есть водного крещения, крещения Духом Святым и исполнения Духом. Такой одаренный Филипп с таким эффектным исполнением Духом проповедовал в Самарии, а уверовавшие по какой-то причине не были Господом крещены Духом Святым, даже несмотря на то, что уже совершили водное крещение. Понадобилось, чтобы пришли апостолы Петр и Иоанн. Они помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Я не называю места, но это Деяние, 8 глава, 14-17 стихи. Из этого факта может создаться мнение, что Петр и Иоанн имели власть дар крестить Духом Святым. Но, как мы уже раньше говорили, анализ всей, ну, всей совокупности событий того времени показывает, что такой вывод беспочвенен. Ведь проповедовал этим людям, самарянам, и крестил их в воде все тот же Филипп, через которого так могущественно действовал Господь и через которого он призывал евнуха. Причем, как только евнух совершил водное крещение, Господь тут же послал ему Духа Святого. Так что сопоставление этих фактов только подтверждает сделанный ранее нами вывод, что крестить Духом Святым может только Господь, и только тогда, и только так, как Ему угодно. Мы привели все случаи исполнения Духом, описанные Священным Писанием, начиная со дня Пятидесятницы. Но имеется два случая исполнения Духом Святым и до дня Пятидесятницы. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Это из Евангелия Луки, с 1 главы. Подытоживая все приведенные, можем еще раз утвердительно сказать, что исполнение Духом подразумевает обладание Духа Святого человеком, воздействие на него, проявляющееся от самых элементарных вещей до сверхъестественных явлений. По этой формуле нам понятно служение ветхозаветных и новозаветных пророков и вообще поведение людей, водимых Духом Святым. Нам понятно, как было сформировано Священное Писание. Вы помните, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр во втором послании, 1 глава, 21 стих. Из этой формулы нам понятно и противопоставление апостола Павла исполнение духом упиванию вином. Человек, упившийся вином, поступает не по трезвости своего ума, а под влиянием упоения, под влиянием вина. Апостол Павел просит избегать этого, а исполняться духом, то есть быть под полным влиянием духа, для чего нужно заниматься, мы читали это в самом начале, назиданием, псалмами, словословиями, благодарением Бога. Следует находиться в повиновении друг другу и вообще исполнять все повеления Господа нашего Иисуса Христа во всех сферах нашей жизни. Быть исполненным Духом Святым значит быть полностью под Его влиянием, под Его водительством. А это и есть свидетельство нашего сыновства Богу, нашей принадлежности к телу Христа, к Церкви. Еще один параграф, пятый. Дары Святого Духа – это исполнение Духом. Принимая во внимание, что крещение Духом Святым является единоразовым, таинственным актом, совершаемым самим Богом в усматриваемый им одним момент нашего уверования, и что исполнение Духом является обязательным, постоянно действующим фактором жизни возрожденного человека, можно очень просто понять вопрос даров Святого Духа. Дары Святого Духа являются сверхъестественной формой исполнения Духом. Но эта формулировка, видимо, не точна, потому что и обычная, ну, обычная по нашим понятиям, способность жить святой, благочестивой, правдивой жизнью, то есть просто способность, сила противостоять злу, побеждать дела плоти, распинать, умерщвлять свою плоть, является тоже сверхъестественной. Эта способность дается только рожденному свыше человеку и дается именно Духом Святым и является исполнением Духом. Для этого нужно следует прочесть Римлянам 8 главу с 1 по 16 стих. Мы знаем, что без рождения свыше человек объективно не способен жить по требованиям Бога. Он не в силах противостоять злу, греху в собственном же естестве. Он бессилен против козни и искушений дьявола. Поэтому мы утверждаем, что христианин, настоящий христианин, это сверхъестественный феномен. И по этой же причине мы утверждаем, что наиболее достоверным, неподдельным признаком крещения человека Духом Святым является его реальная жизнь, плоды покаяния, плоды его возрожденного духа. Галатам, 5 глава, 22-26 стихи. И этот вид исполнения Духом должен быть постоянно действующим фактором в жизни верующего. Поэтому дары Святого Духа, видимо, более правильно будет квалифицировать как какие-то разовые или нечасто повторяющиеся сверхъестественные проявления, вызываемые не желанием человека, а по воле Бога, как ему угодно и обязательно на пользу. Исполнение Духом в виде знамений иначе называется еще проявлением Духа. Это из 1 послания Коринфянам, 12 глава, 7 стих. С таких позиций совершенно четко и логично объясняются все факты крещения и исполнения Духом Святым, описанные в Священном Писании. Конечно, любое исполнение Духом Святым является признаком крещения, но нельзя ни один из видов исполнения Духом Святым возводить в единственный признак крещения. Наиболее соблазнительно считать таковым знамением иных языков, так как оно было в числе первых. Шум с неба, разделяющиеся огненные языки и говорение на иных языках. И имело многократное повторение в последующей жизни церкви. Очевидно, по этой же причине Коринфская церковь придала особое значение этому знамению. А это знамение, напомните, Марка, 16 глава, 17 стих. Этому виду исполнения Духом, потому что это исполнение Духом. А это было именно исполнение, потому что вот во второй Деянии, 2 глава, 4 стих как раз об этом говорит. Знамение и не единственное, и даже не первое, а третье. Поэтому апостол Павел вынужден был столь подробно и последовательно доказывать им, коринфянам, что выделение, обособление, возведение этого знамения в постоянно действующий фактор и практика проявления его является неправильной, неправомочной, неполезной и умаляющей другие знамения, другие, более ценные виды исполнения Духом. При этом надо все время помнить, что так как само крещение Духом Святым является прерогативой Бога, так и проявление, знамение, дары Святого Духа является сугубо Его прерогативой. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому, как ему угодно. Это из 1 Коринфянам, 12 главы, 11 стих. Поэтому мы не можем указывать Богу, какое знамение и кому Он должен дать. Тем более мы не можем вырабатывать правила, так сказать, технологию получения и практики даров, знамений, да еще и учить им. Мы не можем управлять Богом, не должны, это кощунство. Нам представляется, что именно здесь кроется опасность духовных искажений и проникновения вражеских сил в духовную жизнь отдельных христиан и целых обществ, чем, собственно, изобилует история христианства. С высказанных позиций мы могли бы разработать каждое место Священного Писания, касающееся проявлений Духа Святого. Но мы этого не делаем, предоставляя такую самостоятельную возможность для каждого, кто интересуется этим вопросом. Разберем лишь некоторые места, которые, по нашему мнению, вызывают затруднения. Например, из Деяния, 8 глава, 14 стих. Из этого случая может сложиться мнение, что выбор момента крещения Духом Святым и власть сделать это были у Петра и Иоанна. Симон так и подумал. Вы помните этот случай? Но в сущности было другое. В первые дни созидания церкви еще не было такого стройного учения о рождении человека свыше, какое получили церкви по завершении формирования письменного откровения Божьего. Оно, откровение, во всей своей многогранности только формировалось. Вначале практическими действиями, а затем и письменно. Так вот, Петр и Иоанн пришли в Самарию, чтобы дополнить познание покаявшихся этой совершенно новой истиной о рождении свыше, о крещении Духом Святым, совершаемым Господом, и помолились о самарянах, и благословили их возложением рук. И в этот момент Господь крестил их Духом Святым и, видимо, исполнил их каким-то знамением, так что это было явно для всех. А Симон воспринял это как апостольскую власть, в то время как это всего лишь дар Божий, которым распоряжается Бог. А то, что дар Божий, это сказал сам Петр стихом 20. Точно так же и случай исцеления Энея и воскрешения Тавифы апостолом Петром. Это и в 9 главе с 31 по 43 стих. Это были, конечно, незаурядные события, не просто отдельные случаи из множества, а действительно лишь отдельные редкие случаи знамения, почему они и стали известны по всей Иопии и содействовали уверованию многих. Петр и другие апостолы не мог творить эти знамения всегда и везде по своей воле, а только тогда, когда его побуждал к тому Дух Святой. То есть мы подчеркиваем тот факт, что эти проявления не были систематическими и не управлялись апостолами, а каждый раз были знамениями и проявлялись не по плану, а спонтанно, волей Божией, и всегда были с огромной пользой благовестия, а не ради исцеления или даже воскрешения только. Мы вот эти вот места Священного Писания привели, как видите, с кратчайшим, минимально возможными комментариями, а вообще, если говорить, то совершенно без комментариев. Наша цель только направить ваши размышления в том русле, чтобы каждый осмыслил все проявления Духа Святого, все, что связано с крещением Духом Святым, все, что связано с исполнением Духом Святым, сугубо и строго по Писанию. То есть, чтобы выработать для себя, как мы называем, или так сформулировали, теологическую основу. То есть, чтобы это не было предметом произвольных толкований, в подтверждение каких-то сложившихся мнений, сложившихся традиций, сложившихся понятий. В этом вопросе нам кажется очень важным, таким языком народным выразимся, выехать из наезженной колеи. Потому что именно в этом мы видим затруднение. Одни в одной колее не могут выехать, другие в другой колее. Поэтому нам кажется, что мы рассуждаем то ли с противоположных сторон, то ли друг друга совершенно не понимая. А в самом начале мы сказали, что такого быть не может, потому что Священное Писание общее, Священное Писание одно. Священное Писание для всех. И всем нам желательно разуметь его так, как этого хочет Бог, так, как Он это сказал. Поэтому цель наша заставить думать, мыслить. Еще раз хочу повторить, что мы не хотим никому навязать какие-то определенные шаблоны или какие-то определенные стереотипы в этом вопросе, а именно дать возможность самостоятельно помыслить. Но вот в связи с таким вот, пусть очень лаконичным, очень сжатым построением вот этого материала. У нас есть еще кратенькое изложение в виде заключения. Я его прочту в следующий раз. А сегодня еще только один раз отмечу, мы понимаем краткость вот изложения и его нераспространенность. И, может быть, кому-то кажется, безответность на многие-многие вопросы, которые в связи с этим всплывают. Но я только повторю, что эта краткость преследует цель самостоятельных рассуждений, чтобы вы самостоятельно подумали вот в том плане, как мы вот высказали. Прежде всего, рождение свыше. Рождение свыше включает человеческую сторону, которая заканчивается крещением водным, и божескую сторону – крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым совершает только Господь. Никто этого не может ни инспирировать, ни вызвать, ни ускорить. Бог знает момент, Он делает это, когда Он находит нужным, Он усматривает это, как Он находит нужным и где находит нужным. То есть это делается для человека спонтанно. И что при этом Бог сделает? Какие знамения? Как Он будет сопровождать крещение? Опять-таки, это Его власть. Дары Святого Духа – это исполнение Духом Святым, крещенного Духом Святым человека. Вот те основные истины. Основные истины. И еще одна истина, что проявление Духа Святого, дары Святого Духа – это знамения, а не постоянно действующий фактор. Это не постоянно действующее явление, тем более оно не может быть вызвано произвольно волей человека. Это делает только Господь. И еще одну мысль, к которой мы вас возвращаем, вспомните, это мы говорили о затухании духовных явлений, духовности. Это тоже очень важный фактор в рассуждениях на данную тему. Итак, оставайтесь с Богом.
Послушайте, пожалуйста, инструментальный дуэт Вилли Дика, скрипка, и Наталья Воробьева, обработку христианской песни «Чудный светоч». Thank you.